Накануне Второй мировой войны закулисные сговоры. Все свои агрессивные акции Гитлер тщательно готовил при помощи дипломатов, а также так называемой «пятой колонны», имевшейся почти в каждой стране. Последняя распространяла нужные слухи, чаще всего это были слухи о миролюбии Германии, о том, что Гитлер и его правительство заботятся только о том, чтобы восстановить то положение страны, которое существовало до Версальского договора. Приведу лишь один пример того, как Гитлер сам участвовал в такой подготовительной работе. Этот эпизод известен историкам, дипломатам, военным, но он, наверное, представит интерес и для широкой читательской аудитории, так как многое проясняет в таком историческом событии, каким является начало Второй мировой войны. В городе Данциге находился верховный комиссар Лиги наций Буркхард. Его обязанностью было следить за выполнением статуса вольного города Данцига. Буркхард, постоянно живший в Швейцарии, по профессии был историком, а по взглядам — сторонником того, что происходило в Третьем Рейхе. Впоследствии он написал мемуары. 10 августа 1939 года на квартиру Буркхарда позвонил лидер местных фашистов Форстер и сказал: «Фюрер желает видеть вас завтра в 4 часа дня у себя в Оберзальцберге». «Но это невозможно, мое положение, и к тому же, как я могу попасть туда за такой короткий срок?» «Все предусмотрено. Фюрер предоставляет вам личный самолет. Сегодня в полночь аэродром будет оцеплен, о вашем отъезде никто не узнает». Буркхард, естественно, сообщил об этом приглашении в Лондон и Париж. Английский министр иностранных дел Галифакс попросил Буркхарда поговорить с Гитлером обстоятельно, явно намекая на то, чтобы он узнал, каковы его реальные планы на ближайшее будущее. В назначенный час Буркхард прилетел в Оберзальцберг, там его ждала машина, на которой по горному серпантину он двинулся к резиденции Гитлера Бергхоф, вилле, сооруженной на высокой скале. С первых же слов Гитлер обрушился на Польшу. Польша прибегает к угрозам в отношении Данцига. Польские газеты заявляют, что это тот язык, которым надо со мной разговаривать. «Если вновь возникнет малейший инцидент, я без предупреждения разгромлю поляков, так что от них не останется и следа». «Но это будет означать всеобщую войну», — сказал Буркхард. «Пусть так. Если мне суждено вести войну, я предпочитаю, чтобы это было сегодня, когда мне 50 лет, а не когда будет 60». «О чем в сущности идет речь? Только о том, что Германия нуждается в зерне и лесе. Для получения зерна мне нужна территория на востоке. Для леса — колония. Только одна колония. Все остальное — ерунда. Я ничего не требую от Запада ни сейчас, ни в будущем. Раз и навсегда — ничего. Все, что мне приписывают — выдумки. Но мне нужна свобода рук на востоке. Повторяю еще раз, вопрос идет только о зерне и лесе». В конце концов, Гитлер прямо сказал: «Все, что я предпринимаю, направлено против России. Мне нужна Украина, чтобы нас не могли морить голодом, как в прошлую войну». Он еще и еще повторял эту мысль, словно для того, чтобы Буркхард все получше запомнил и поточнее передал тем, на кого был мастерски рассчитан весь этот разговор. Провожая Буркхарда, Гитлер заявил: «Я хочу жить в мире с Англией. Я готов гарантировать английские владения во всем мире и заключить с ней пакт об окончательном урегулировании». Он даже выразил согласие встретиться с этой целью с кем-либо из английских руководящих лиц. После встречи Буркхард немедленно вылетел в Базель и в секретном разговоре передал английским и французским представителям Министерства иностранных дел заманчивые предложения Гитлера. Причем ни он, ни его собеседники не подозревали, что все это было предпринято фюрером ради маскировки удара по Польше, дабы изолировать ее от западных союзников, связать им руки этими своими обещаниями. Именно в эти дни в Москву прибыли военные миссии западных держав, и Гитлер, опасаясь, чтобы Англия и Франция не договорились с Советским Союзом о заключении совместного оборонительного пакта, решил подбросить западным союзникам уверение, что он никогда не будет с ними воевать, и никаких намерений на Западе у него абсолютно нет. Для того, чтобы читатели могли воочию убедиться в хитрости и вероломстве Гитлера, я обращу внимание на несколько фактов и дат. Разговор, который приведен выше, состоялся 11 августа. Планы войны против Польши к тому времени уже были полностью отработаны, все документы об этом подписаны, и войска находились в состоянии боевой готовности. 5 августа, то есть за 6 дней до этого разговора, шеф службы безопасности Гейдрих вызвал в свою резиденцию на Принц-Альбрехт-штрассе в Берлине тайного агента Альфреда Наужекса, того самого, который был причастен к фабрикации фальшивок по делу Тухачевского и других советских военачальников. Гейдрих дал задание Наужексу подготовить и провести операцию, с которой, собственно, и началось нападение на Польшу. Эта провокация широко известна, много раз описана, поэтому я напомню ее в общих чертах. Переодевшись в польскую военную форму, немецкие разведчики совершили налет на свою же радиостанцию в городе Глейвице и, разгромив ее, подбросили польские документы и оставили труп заранее привезенного с собой уголовника, одетого тоже в польскую форму. Немецкие радиостанции немедленно передали сообщение о провокационном нападении поляков. А на рассвете 1 сентября 1939 года в 4 часа 45 минут германские армии вторглись на территорию Польши на всем протяжении границы. Этот день в мировой истории принято считать началом Второй мировой войны. Позднее, после войны, Наужекс, в свое время представший перед Нюрнбергским судом в качестве одного из военных преступников, сказал в своем предисловии к книге, написанной о нем и названной «Человек, который начал войну». Необходим был человек, чтобы подготовить инцидент, чтобы, так сказать, нажать курок. Я был этим человеком. Беседа Бургхарта с Гитлером состоялась 11 августа, а 12 августа в Москве начались переговоры военных миссий СССР, Англии и Франции. Советское правительство, обеспокоенное агрессивными акциями Германии в Европе и имея данные о том, что Гитлер готовится к нападению и на Советский Союз, предпринимало попытки договориться с правительствами Англии и Франции о совместных усилиях по борьбе с агрессором. Однако некоторые руководители Англии и Франции все же надеялись, что Гитлер, направив свой удар на восток против советской страны, завязнет в этой войне и, сильно ослабев в ней, станет более сговорчивым или, во всяком случае, не опасным ни для Англии, ни для Франции. Намереваясь испугать Гитлера возможным союзом с СССР, английское и французское правительства предложили советским руководителям провести переговоры, результатом которых был бы проект договора между этими странами. Но это была лишь официальная сторона дела. В действительности же это скорее был прием для того, чтобы толкнуть Германию против СССР. Они понимали, что Гитлер предпримет все, чтобы не допустить подписания такого договора, ведь для Рейха война на два фронта против Советского Союза на Востоке и против Англии и Франции на Западе была смерти подобна. Англия и Франция подготовили свои военные миссии, но уже из того, каков был их состав и как долго они собирались, из тех инструкций, что были им даны, а они теперь известны, ясно, что переговоры были рассчитаны только на затягивание времени. Эти переговоры дают возможность понять расстановку сил и интересы ведущих европейских государств в те годы. Поэтому не случайно Жуков включил в свои воспоминания несколько абзацев о работе военных миссий Англии, Франции и СССР. Поскольку Жуков считал это важным, я приведу несколько эпизодов, расширяющих наше понимание этого отрезка истории. В Лондоне наш посол Майский устроил завтрак в честь английской и французской миссий, направлявшихся в Москву. На этом завтраке посол, как и полагается опытному дипломату, хотел выяснить хотя бы ориентировочно настроение и намерения делегаций. Как оказалось, главой британской делегации был назначен престарелый адмирал Дрекс. Будучи всего только комендантом Портсмута, Дрекс никакого влияния в армии не имел, ничего собой не представлял для того, чтобы возглавить такую делегацию. В разговоре с Дрексом Майский спросил: «Скажите, адмирал, когда вы отправляетесь в Москву?» «Это окончательно еще не решено, но в ближайшие дни». «Вы, конечно, летите?» «О, нет. У нас в обеих делегациях вместе с обслуживающим персоналом около 40 человек. Большой багаж. На аэроплане лететь неудобно». «Может быть, вы отправитесь в Советский Союз на одном из ваших быстроходных крейсеров? Это было бы сильно и внушительно. Военные делегации на военном корабле. Да и времени от Лондона до Ленинграда потребовалось бы немного». «Нет, нет, и крейсер не годится. Пришлось бы выселить 20 офицеров из кают и занять их место. Зачем доставлять людям неудобства? Нет, нет, мы не пойдем на крейсере». Как оказалось, делегация после 10-дневных сборов лишь 5 августа отправилась на тихоходном товаропассажирском пароходе City of Exeter. В будущей же работе им предстояло руководствоваться такой инструкцией. Британское правительство не желает принимать на себя какие-либо конкретные обязательства, которые могли бы связать нам руки при тех или иных обстоятельствах. Поэтому следует стремиться свести военное соглашение к самым общим формулировкам. Что-нибудь вроде согласованного заявления о политике отвечало бы этой цели. И было в этой инструкции даже такое, ну, прямо скажем, совсем странное указание. Делегация должна вести переговоры очень медленно, следя за ходом политических событий. Член французской миссии генерал Боффер позднее писал: «Можно заключить, что англичане не имели никаких иллюзий в отношении результата предстоящих переговоров и что они стремились прежде всего выиграть время. Это было далеко от того, о чем мечтало общественное мнение». Советскую делегацию возглавлял народный комиссар обороны маршал Ворошилов. Членами являлись начальник генерального штаба, командарм первого ранга Шапошников, народный комиссар ВМФ, флагман флота второго ранга Кузнецов, начальник ВВС, командарм второго ранга Локтионов и заместитель начальника генерального штаба комкор Смородинов. Этот состав явно показывает, что в делегацию были включены военные руководители первой величины, и советская сторона была готова к самым серьезным решениям. На первом же заседании глава английской миссии хотел завязать дискуссию о целях и общих принципах сотрудничества, то есть действовал в соответствии с имеющейся у него инструкцией. Однако Ворошилов довольно жестко постарался перевести разговор в конкретное русло. «Цель у нас ясна, и теперь идет вопрос о выработке плана для достижения этой цели. Вот этим я и предлагаю заняться». Началось обсуждение того, как Англия, Франция и СССР должны совместно действовать, если начнется война с фашистской Германией. Камнем преткновения стала проблема, пропустят ли Польша и Румыния через свою территорию советские войска в случае нападения Германии на Францию, Англию или союзные с ними страны для помощи им. Выяснилось, что миссии Англии и Франции не могли предложить никаких определенных планов по этому поводу. Воздействовать же на Польшу и Румынию в соответствующем направлении они отказывались, а у СССР с этими странами никаких договоров не было. Работа военных миссий началась в Москве 12 августа. Но к 14 августа уже было ясно, что никакого результата эти переговоры не дадут, и поэтому советская военная миссия вскоре заявила следующее. Советская военная миссия выражает сожаление по поводу отсутствия у военных миссий Англии и Франции точного ответа на поставленный вопрос о пропуске советских вооруженных сил через территорию Польши и Румынии. Советская военная миссия считает, что без положительного разрешения этого вопроса все начатое предприятие о заключении военной конвенции заранее обречено на неуспех. И позже. Ввиду изложенного, ответственность за затяжку военных переговоров, как и за перерыв этих переговоров, естественно, падает на французскую и английскую стороны. По всему было видно, что все три участника переговоров не в полной мере понимали опасность, исходящую от фашизма. Это, безусловно, относится к позиции Англии и Франции, да и наша делегация далеко не все сделала, чтобы воздвигнуть барьер против фашистской агрессии. Ворошилов, не имея дипломатического опыта, вел диалог слишком прямолинейно и, по сути дела, не искал компромиссов. Тем временем в Лондоне предпринимались различные шаги, чтобы найти пути для сговора с фашистской Германией, и если не удастся толкнуть Гитлера на войну с Советским Союзом, то залучить его в коалицию и осуществить это вместе с Англией и Францией. Прогермански настроенная группа политических деятелей Англии рассчитывала, что при всем своем безрассудстве Гитлер все-таки сделает правильный, с их точки зрения, выбор, и войне на два фронта предпочтет договоренность с западными державами. 1 августа советник германского посольства Корт направил в Министерство иностранных дел в Берлин как бы итоговое донесение о всех состоявшихся до этого в Лондоне разнообразных и напряженных переговорах. «В этих переговорах, — писал он, — английская сторона признавала, что руководящие круги Германии и Великобритании должны попытаться путем переговоров, с исключением всякого участия общественного мнения, найти путь к выходу из невыносимого положения, что Великобритания изъявит готовность заключить с Германией соглашение о разграничении сфер интересов и обещает полностью уважать германские сферы интересов в Восточной и Юго-Восточной Европе. Следствием этого было бы то, что Великобритания отказалась бы от гарантий, представленных ею некоторым государством в германской сфере интересов. Великобритания обещает действовать в том направлении, чтобы Франция расторгла союз с Советским Союзом и отказалась бы от всех своих связей в Юго-Восточной Европе. Великобритания обещает прекратить ведущиеся в настоящее время переговоры о заключении пакта с Советским Союзом. Из этого донесения отлично видна готовность правящих кругов Англии предать Польшу. Ведь именно она подразумевается под некоторыми государствами в германской сфере интересов. От гарантий помощи которым в случае нападения Германии Великобритания готова была отказаться и повлиять в этом отношении на Францию. Обещание же отозвать свою миссию, которая находится в СССР, еще раз подтверждает, что работой этой миссии Великобритания только пугала и привлекала на свою сторону Германию. Однако Гитлер, не доверяя предложениям Англии, видя, что переговоры между Англией и Францией с одной стороны и Советским Союзом с другой уже идут в Москве, решил предпринять энергичные шаги, чтобы договоренность между ними так и не состоялась. Он опасался этого союза, потому что тогда ему противостояла бы мощная коалиция, и его агрессивные планы в Европе просто рухнули бы. Немецкая дипломатия начинает усиленно зондировать возможность сближения с Советским Союзом. А Советский Союз, не сумев найти путей к договоренности с Англией и Францией, не стал уклоняться от этого сближения. В результате бесед с советником советского посольства в Берлине Астаховым, а также нескольких бесед германского посла в СССР фон Шуленбурга с Молотовым, была достигнута принципиальная договоренность о приезде министра иностранных дел Германии Риббентропа в Москву. После переговоров на уровне послов и министров Гитлер и Сталин обменялись телеграммами. Вот телеграмма Гитлера от 20 августа 1939 года, получена в Москве 21 августа. Господину Сталину, Москва. Первое. Я искренне приветствую подписание нового германо-советского торгового соглашения как первую ступень в перестройке германо-советских отношений. Второе. Заключение пакта о ненападении с Советским Союзом означает для меня определение долгосрочной политики Германии. Поэтому Германия возобновляет политическую линию, которая была выгодна обоим государствам в течение прошлых столетий. В этой ситуации имперское правительство решило действовать в полном соответствии с такими далеко идущими изменениями. Третье. Я принимаю проект пакта о ненападении, который передал мне ваш министр иностранных дел, господин Молотов, и считаю крайне необходимым как можно более скорое выяснение связанных с этим вопросов. Четвертое. Я убежден, что дополнительный протокол, желаемый советским правительством, может быть выработан в, возможно, короткое время, если ответственный государственный деятель Германии сможет лично прибыть в Москву для переговоров. В противном случае имперское правительство не представляет, как дополнительный протокол может быть выработан и согласован в короткое время. Пятое. Напряженность между Германией и Польшей стала невыносимой. Поведение Польши по отношению к великим державам таково, что кризис может разразиться в любой день. Перед лицом такой вероятности Германия в любом случае намерена защищать интересы государства всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. Шестое. По моему мнению, желательно, ввиду намерений обеих стран, не теряя времени, вступить в новую фазу отношений друг с другом, поэтому я еще раз предлагаю принять моего министра иностранных дел во вторник, 22 августа, самое позднее, в среду, 23 августа. Имперский министр иностранных дел имеет полные полномочия на составление и подписание как пакта о ненападении, так и протокола. Принимая во внимание международную ситуацию, имперский министр иностранных дел не может остаться в Москве более чем на 1-2 дня. Я буду рад получить ваш скорый ответ. Адольф Гитлер. Гитлер был хорошо осведомлен о том, что английская и французская миссии тянут переговоры и не имеют даже полномочий на подписание договора. Не случайно он подчеркивает, что его имперский министр может быть в Москве всего 1-2 дня, и что он имеет полные полномочия составлять текст соглашения и подписывать сам пакт без долгих проволочек. Гитлер торопил события. В тот же день, а именно 21 августа 1939 года, Сталин ответил Гитлеру, канцлеру германского государства господину Гитлеру. Я благодарю вас за письмо. Я надеюсь, что германо-советский пакт о ненападении станет решающим поворотным пунктом в улучшении политических отношений между нашими странами. Народам наших стран нужны мирные отношения друг с другом. Согласие германского правительства на заключение пакта о ненападении создает фундамент для ликвидации политической напряженности и для установления мира и сотрудничества между нашими странами. Советское правительство уполномочило меня информировать вас, что оно согласно на прибытие в Москву господина Риббентропа 23 августа. Сталин.